Последнее занятие, когда мы с вами встречались, если вот кто здесь был, помнит, у нас была свободная тема, мы разговаривали по поводу таинства покаяния. Было такое дело? Может, кто-то был? Значит, кто-то, значит, уже знакомые лица. Да? Есть. Вот, а сегодня мы уже непосредственно приступим к самому разбору богослужения. Суточный круг отец Иосаф когда-то вам уже рассказывал, общее представление, наверное, уже имеете. И мы по порядку начнем. И сегодняшняя тема у нас будет вечернее богослужение. Вечернее богослужение. И мы начнем, сегодня посвятим занятие вечернее. Есть такая часть богослужения, вечернее. С этой службы, собственно, начинается суточный круг богослужения, который заканчивается потом уже литургией, вот, а начинается он с вечерней. Я очень коротко сейчас схематично отмечу основные части этой службы. Может, даже тем более, если сейчас пишете, можете это отметить. То есть начало вечерней начинается со 103-го псалма, как бы основное начало вечерний. Потом идет следующий момент. Это стихиры «На Господи воззвах». Стихир «На Господи воззвах», которые имеют такое название по названию псалма. «Господи воззвах тебе, услыши мя». Вот. И на стихи псалма вставляются, пропеваются стихи этого псалма, и хор между этими стихами поет тропари, стихиры. «Господи воззвах». Поет стихиры. И по окончании вот этих стихир «На Господи воззвах» поется песнопение. Называется оно «Свети тихие». «Свети тихие» – это, можно сказать, такая вот сердцевина вечернего богослужения. Можно сказать, даже где-то вот кульминация. После «Свети тихие», если большой праздник, могут читаться паремии, полилейное богослужение, всеночное, вот, могут читаться паремии. И еще произносятся два песнопения. Это «Сподоби Господи» и последнее «Ныне отпущайше». Я не стал подробно, может быть, рассказывать структуру всей вечерней, вот, ну, потому что у нас все-таки здесь не курс семинарии, может быть, да, вот, а потом, кто в храм ходит, ну, службу представляете, что она себя, как она происходит, что там поется, что читается. Вот, ну, мне просто хотелось отметить основные моменты, основные такие акценты, которые вот в вечерней существуют, и которым, собственно, все остальное подводится. На самом деле, я решил сделать такой упор на историческую часть, потому что если вот просто разбирать богослужение, разбирать, что оно символизирует, что значит, потому что очень многие моменты просто непонятны. Вот ко мне пришел совсем недавно молодой человек и говорит: «Батюшка, а я ничего не понимаю, что на вечерней службе происходит». Ну, понятно, где-то непонятно, что читает, может быть, не хватает знаний славянского языка, может быть, где-то плохо чтец читает, хор где-то, может быть, ну, ты не дослышал, что вот он пропел незнакомые слова, и просто не понимаешь вообще, что происходит. В этом плане, конечно, вечерняя служба, она, надо, конечно, понимать, очень желательно понимать, как бы, ее историчность, как это все происходило, не просто символику. Что это может быть символизировать. Вот. И поэтому я вот решил разобрать все-таки, наверное, историю богослужения. Как богослужение проходило у первых христиан. Вот. То есть, на самом деле, даже если мы откроем Священное Писание, то мы увидим, что богослужение первых христиан, оно было достаточно просто. Вот. Христиане собирались, восхваляли Бога, читали молитвы, благодарения, читали Священное Писание и почищались святых даров. То есть богослужение было простое. И уже потом, со временем, оно как-то обрастало какими-то уже красивыми. А простое оно было, потому что было времена гонений. Но не было возможности как-то его благоукрашать. А когда такая возможность появилась, когда христианство стало государственной религией, когда была возможность строить храмы, украшать богослужение, делать его красивее, чтобы людей и привлекать, и просто почести Богу воздавать вот должным образом. То есть, конечно, появились какие-то уже не просто наросты такие, а красивые. Вот. Вот. А богослужение как-то стало украшаться. Уже вот каким-то, может быть, даже человеческим творчеством. Вот. Вечерняя – это одна из главных служб суточного круга. Начинается она с вечера. С вечера и начинается оно вот с 9 часа. 9 час, собственно, время, вот это вот, о котором мы будем говорить, 9 час – это наш, где-то наши 3 часа дня, когда начинается закат солнца. А, собственно, часовой период начинается от восхода солнца. Не как вот мы сейчас привыкли, с ночи, с полночи, да, отчет идет, а с восхода солнца. Ну, скажем, где вот первый час, это вот 7 часов утра. Вот. А, там третий час, это 9 часов утра и так далее. 6:12 и 9 час, это 3 часа дня, когда солнце начинает садиться. Вот. Говоря о древнем богослужении и об апостольском времени, об апостолах, сами апостолы, они были из иудеев, и, естественно, проповедь была направлена в первую очередь к своим же соплеменникам. Вот. И о связи первых христиан с Иерусалимским храмом говорит еще Священное Писание. Так в Деяниях мы читаем во второй главе, что в храме каждый день единодушно пребывали первые христиане. А в третьей главе мы читаем, что апостолы Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятый. Даже вот здесь указывается именно время, что апостолы, соблюдая ветхозаветную традицию, это очень важно, то есть вот это богослужение, они, апостолы, первые христиане, переняли из Ветхого Завета, то есть продолжая соблюдать какие-то так древние традиции, они тоже были установлены Богом, вот, христиане шли в храм на вечернее богослужение в 9 час, то есть при закате. То есть они не опускали это, даже будучи уже христианами, они соблюдали вот эту традицию. Предание говорит, в частности, Евсевий Кесарийский, что первому епископу Иерусалимскому, апостолу Иакову, не возбранялось даже входить во святая святых. Это в Ветхом Советном храме. И вот эта вот связь первых христиан с Иерусалимским храмом прекратилась только в связи с рассеянием их из Иерусалима после мученической кончины архидиакона Стефана. В Ветхом Завете еще в книге «Исход» предписывалось евреям совершать в скинии вечернее богослужение. В частности, в 30 главе 8 стих говорится: «И когда Аарон зажигает лампады вечером, он будет курить им. Это всегдашнее курение пред Господом в роды ваши». 30 глава, 8 стих. Вот. А в книге Левит раскрывается даже обрядовая сторона вечернего богослужения. «И сказал Господь Моисею, говоря: прикажи сынам Израилем, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник вне завесы ковчега откровения». То есть в центре богослужения находился обряд вожжения и поставления светильника, пред которым Аарон воскурял фимиам, и который горел пред Господом, как говорится в Священном Писании, от вечера до утра. То есть возношение именно вечерней молитвы, возношение молитвы вечером, когда закончился день и наступает вечер, это была древняя традиция. На самом деле, вот эта традиция, она вечернее моление, оно как бы, мне кажется, даже в сердце человека как бы заложено. И, знаете, вот это особенно чувствуется, не, может быть, не в городских даже условиях, а вот кто был где-нибудь в деревнях или где-нибудь в какой-нибудь глуши, когда солнце садится, закат, тишина, замирает природа, перестают петь птицы, да, и как вот вся природа замолкает, и прям вот что-то какое-то вот начинается, вот эта тишина, которую так и хочется наполнить чем-то. Какая-то вот таинственность наступает в природе. У меня была возможность нести послушание в Иордании, и тот участок, который вот был там с храмом, он был на реке Иордан, и до ближайшего поселка на машине там 25 минут. То есть закрытая территория, заповедник, ни души. И вот представляете, что там вот происходило вечером. Садится каждый день там совершенно удивительные закаты. И как-то вот, вот где-то в районе около 3-4 часов, наверное, скорее всего, ближе, птицы перестают щебетать, петь. Вот. И наступает просто какая-то тишина при всем том вот этой красивом закате. Вот. И только слышно цикады, как трещат. Вот. И идешь в храм, и вот это настроение молитвенное, оно даже, вот сама природа, да, я вспоминаю вот слова песни архидиакона Романа Тамберга, вот, это наш насельник, покойный диакон. Там удивительные слова, не помню, как песня называется, но, по-моему, о молитве. «Любую ночь нам даровал Всевышний, как лучшие молебные часы». Наверное, опять же, вот многие испытывали это. Либо это вечером, либо ночная служба, молитва. Она, конечно, вдохновляет человека. И это особое время, которое Господь нам дает, когда уже закончилось рабочее время, трудовое, и наступает какая-то вот тишина, когда хочется вознести, уединиться, помолиться с Богом. И сама природа как бы создает все условия для уединения. Вот. Обряд вечернего вожжения светильника был настолько священным в Ветхом Завете, что он не был забыт и после разрушения Иерусалимского храма. Вот. Так вот в Талмуде предписывается зажигать вечерний светильник и воздавать славословие Богу. В апостольской проповеди о Христе нашелся такой мотив, который давал основание христианам из иудеев к удержанию этой священной традиции предков. И сам Христос в Евангелии, мы слышим, читаем, в Евангелии от Иоанна, сам называет себя светом. «Я есть свет миру». Почему? И вот это вот песнопение «Свете тихий», оно именно вот с этим связано. Собственно, вот этот свет, свет Христов, он, свете тихий, это и есть Христос. Вот мы восхваляем Его. Евангелие от Иоанна начинается: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Вот. То есть вот это песнопение «Свете тихие» выражает некую благодарность нашу за прошедший день, за возможность лицезреть Христа. «Свете тихие» обычно в этот момент в алтарь вносится свеча, которая символизирует Христа. Вот. И при наступающем мраке мы благодарим Бога, что мы имеем возможность молиться и соприсутствовать со Христом. И вот этот древний обряд вожжения, возжигания светильника и чтения священных молитв, вечерних, светильничных молитв, они так и называются, и священник обычно их читает на вечернем богослужении перед алтарем, настолько вошло в традицию христианской церкви, христианской жизни, что христианский быт, что вот святитель Григорий Ниский говорит, описывает кончину блаженной Макрины. И вот что он, как он описывает, что когда наступил вечер и в комнату внесли огонь, то она широко раскрыла глаза и, смотря на свет, старалась прочесть светильничное благодарение. Но так как голос у нее уже пропал, то она выполнила молитву лишь в уме, за движением руки и губ. Когда она окончила благодарение, занесла руку на лицо, чтобы перекреститься, вдруг сильно и глубоко вздохнула. И вместе с молитвой кончилась ее жизнь. Святая Макрина – это родственница святителя Григория Ниского. Это старшая сестра Василия Великого. В роду у святителя Василия Великого было несколько святых. Вот. И вот как раз описывается кончина вот этой удивительной праведницы. Как вот ее в житии описывают, как адамантом веры был, камнем. Вот. Удивительнейшая святая. И здесь описывается, как, насколько было важно вот это моление, да, вечернее моление. То есть занесли вот этот свет, символизирующий Христа, и она, чтобы прочитать, уже не было сил, из последних сил она прочитывает вот это правило светильничное, молится Христу, Богу, прославляет Его, и с последними вот этими словами она испускает дух, вот, и предает жизнь, свою душу Христу Богу. А вот как писал о вечерней молитве священномученик Киприан Карфагенский: «Нам должно молиться при захождении солнца и при окончании дня, ибо Христос есть истинное солнце и истинный день. Посему, молясь при захождении солнца и окончании дня, и прося, чтобы снова воссиял нам свет, мы тем самым молимся о пришествии Христовом, чтобы оно принесло нам благодать света вечного. Хотя по закону природы день сменяется ночью, однако ж для молящихся не может быть никакого препятствия от ночного мрака, потому что для сынов света и ночи есть дни. Ибо когда бывает без света тот, у кого свет в сердце? Или каким образом нет солнца для того, у кого солнце и день Христос? церковный писатель Тертуллиан описывал христианскую вечерню, говоря: «После омовения рук и зажжения светильника каждый вызывается на середину петь Богу, что может, из Священного Писания или от собственного сердца». То есть для Тертуллиана вечернее молитвенное собрание носило характер такой широкой, уже, можно сказать, даже литургической импровизации, когда христиане могли спокойно вот выходить и сами произносить какие-то свои моления даже, читать Священное Писание. Собственно, вот как проходило вообще богослужение в древности. Оно было очень свободное, не было каких-то вот зажато в какие-то рамки. По описанию древних писателей есть такое предположение, что во время внесения огня вот этого на вечерний светильничного песнопения, псалмы, гимн исполняли дети. Не просто, не взрослые даже, а именно дети, отроцы. И гимн, скорее всего, стоял из псалма «Хвалите отроцы Господа, хвалите имя Господне». Вообще, вот чтобы понять, почему на вечерне совершается именно вот это богослужение, очень хорошо заглянуть в богослужение, как совершалось оно в Иерусалиме. А, собственно, богослужение вечернее пошло именно из Иерусалима, где первые христиане собирались. Вот. И что представлял из себя вот этот вечерний вход в Иерусалиме? Дело в том, что устройство Иерусалимского храма, оно немножко отличается от устройства храма, которое вот мы сейчас вот видим. Вот. А дело в чем? Дело в том, что перед храмом, вот храм Грома Господня, вот так, храм такой, как мы его представляем, да? Перед входом в храм находилась кувуклия. Вот сам храм, перед входом в храм, да, отдельная такая пещера красивая. Кто не был в Иерусалиме, вот просто вот рассказываю. Пещера – это та пещера, где был похоронен, положено тело Спасителя и где Господь воскрес. И у первых христиан была традиция, и, собственно, эта традиция и сейчас поддерживается в этой пещере, в Кувуклии. Постоянно горит неугасимая лампада, огонь. И, собственно, вот этот огонь, вот этот святой свет возжигали от него свечу, и светильник этот вносили в храм во время песнопения. Догматика Богородичного, вот, его носили в храм. И уже, когда его вносили в алтарь этот светильник, пели песнопение «Свете Тихий». И вот описание вот именно иерусалимского древнего богослужения, вечернего, описывает западная паломница Этерия. Это паломница IV века. Благодаря вот описанию этой паломницы у нас может быть какое-то представление вообще, как совершали вечернее богослужение первые христиане IV века. Этерия описывает богослужение так. «В девятый час, куда собирался весь народ, зажигались все лампады и свечи, отчего получался большой свет». Светильник же из дней не приносили, так как в самом храме внутри пещеры святого гроба денно и ночно горела лампада. И от этой лампады подавался огонь в храм. Вот эта пещера, это есть собственно, Кувуклия. По изнесении из пещеры огня клир и народ пели вечерние псалмы. Псалмы, антифоны. По окончании их приходил в храм епископ, и по исполнении их епископ вставал перед пещерой гроба Господня. Один из диаконов поминал поименно присутствующих в храме, поодиночке, произнося каждое, имя каждого. И по окончании поминовения епископ читал молитву за всех. Вот что-то похожее совершается, собственно, и в наших богослужениях. Вот эту молитву, которую читал епископ, мы часто в храме слышим. Диакон призывает: «Главы ваши, Господи, преклоните». Помните такие слова? Вы, может быть, обращали внимание. И священник читает молитву. Ну, к сожалению, мы ее не слышим, а у нее вот есть такие слова. Очень хорошо бы просто ее даже знать, о чем молится в это время священник. Диакон призывает: «Главы наши, Господи, преклоним», и вот священник читает молитву: «Господи Боже наш, преклони во небеса, и сошедши на спасение рода человеческого, призри на рабы Твоя и на достояние Твое, Тебе, Бо страшному и человеколюбцу судьи, Твои рабы подклониши главы, своя же покориши выя, то есть шеи, не от человека ожидающей помощи, но Твои ожидающей милости и Твоего чающего спасения». Я же сохрани на всякое время и по настоящем вечере, и в приходящую ночь от всякого врага, от всякого противного действия дьяволя и от помышлений суетных и воспоминаний лукавых. И дальше священник дает возглас, уже тот, который вот мы слышим все в храме. «Будет держава царствия Твоего, благословенно и препрославлено Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». То есть вот это вот сохранилось из древней традиции, вот эта молитва, которую читал священник над всеми присутствующими в храме, и которых поименно поминали всех. Кстати, вот эти вот все, вот мы, то, что мы вот пишем обычно в записке в храме, да, то есть это была тоже традиция такая, вот когда поименно, но, знаете, в записках такая вещь есть тоже, да, что... Вообще, по-хорошему, поминать надо бы в храме тех, которые присутствуют в храме. А у нас просто уже как бы получается так, что ну я в храм не пойду, там напиши за меня записку. Ну, вроде как так вот и благочестиво вроде, да, так, но, знаете, вот, мне как бы до Бога-то вот в храм-то самому-то у меня заботы, свои как бы проблемы, некогда ли что, да, а вот кто-то за тебя должен помолиться. Вот, вообще очень хорошо, то есть вообще молиться за тех, кто присутствует в храме. Непосредственно, вот как мы вот видим на, здесь вот по описанию паломницы Этери, что поминали всех каждого поименно, кто присутствовал в храме и молился. Отсюда, потом от пещеры Господни, шествие направлялось на Голгофу, где совершалось такое же моление, что и было во Святом Дворе. Вот из всего вот прочитанного хотелось бы отметить главную особенность, то есть вот этого чинопоследования, что светильник приносился извне, то есть из пещеры вносился в храм. То есть вход был, вот он и назывался вход, это был настоящий вход. То есть мы сейчас вот что видим, когда совершается вход? Священники выходят из алтаря северными дверями и входят опять в алтарь. А в древности вот из Кувуклии, собственно, брали вот этот светильник, вот этот свет зажженный, и вносили его просто вот в алтарь. То есть это был самый настоящий вход. У греков, кстати, сохранилась эта традиция до сих пор, когда они выходят из алтаря, на великий ли вход на литургии или на вечерний, они выходят и идут к выходу из храма, к западной части. И оттуда уже идут через весь храм, идет процессия с зажженными свечами и поет весь народ. Есть такая традиция у греков, когда весь народ поет как раз песнопение входа. Вот. Этому же иерусалимскому обычаю мы обязаны существованием в церкви древнего обряда, совершаемого на вечерний, соединенный с литургией прежде освященных даров, когда выходит священник из алтаря, выносит свечу, держит кадила, свечу и, обращаясь к народу, произносит «Свет Христов просвещает всех». После этого начинаются моления, сугубые и просительные прошения, о которых также описывает паломница Этерия. Диакон произносил следующее моление. «Восставши, милости Господа и щедрот его просим, ангела и жена мир, добрых и полезных христианских концев, вечера и ночи мирные, безгрешнее и все времени живота нашего, неосужденно просим, сами себе друг друга, живому Богу, Христом его предадим». То есть это вот практически наши ектении, чуть-чуть измененные наши ектении сейчас, да, вот, но практически слова и смысл такой же. То есть вот так вот совершалось богослужение в IV веке в Иерусалиме. В Константинополе, в Великой Церкви, это богослужение совершалось еще более торжественно, более величественно, красиво, когда во время вечернего богослужения священники собирались в храме, не заходя в алтарь. Они вечернее богослужение совершали в храме, в самом храме, до прихода епископа. Приходил епископ и патриарх и становился на амвон. Амвон находился в центре храма. Не так, как мы привыкли, вот он сейчас у нас пристроен к солее, к алтарю, да? А он находился, огромный собор, и он в центре храма находился. И оттуда патриарх уже преподавал благословение деканам, клиру, которые уже направлялись к алтарю, и архидиакон, обращаясь к патриарху, возглашал: «Благослови, владыка, святый вход». Патриарх благословлял вход, и после этого установленные священники, старший священник, его священник установленный, его называли начальником светов, он с этим светильником заходил в алтарь, возжигал лампады в алтаре, в храме, сначала в алтаре, а в храме уже дальше возжигали пономари и подьяконы. То есть вместе вот с этим песнопением «Свете тихий» везде в храме, то есть вполне возможно до этого песнопения в храме вообще был такой вот полумрак, то есть были не все зажженные свечи, да, а именно вот с этим песнопением «Свете тихий» в храме зажигался свет, заносился в алтарь и потом зажигался везде в храме вечерний вот этот свет. И получалось так, что до вечернего входа в алтарь вообще никто не входил. То есть в алтарь входил, только входили все со входом епископа. Епископа или патриарха, смотря вот где уже происходила служба. Вот 56-е правило Ладикийского собора, в частности, говорит: «Не должно пресвитерам прежде входа епископа входите и сидеть в алтаре, но с епископом входите, кроме случаев, когда епископ немощен или в отсутствие». Вот. Впоследствии, конечно же, эта традиция была утеряна, связано это было с падением Константинополя, и даже уже когда крестоносцы захватили Константинополь, уже эта традиция потеряла свое значение, потому что вот это вечернее богослужение, вечерняя, она имела достаточно торжественную такую церемонию, когда собиралось все духовенство, пелись гимны, красивые песнопения, совершался вот этот вечерний вход, вот, и уже не было возможности совершать так полноценно вот это богослужение. Но традиции вот этого вечернего входа сохранили мы на Руси. Сохранили на Руси в первое время принятия христианства. Она у нас присутствовала. И на первых порах как раз своего существования русская церковь руководствовалась именно уставом Великой Церкви Константинопольской. Вот, с ее песенными последованиями, которые нам и принесли, собственно, греки-священники. Вот. Но через какое-то время преподобный Феодосий Киево-Печерский вводит в монастыре студийский устав, который вскоре стал общерусским монашеским уставом. И таким образом на Руси получилось так, что существовало несколько различных традиций совершения вечернего богослужения. А что касательно вечернего вот этого входа, то вечерний вход совершался достаточно необычно и тоже красиво у нас на Руси. Об этом описывает Павел Алепский, спутник патриарха антиохийского Макария, который путешествовал в 17 веке в Россию. Вот. И Павел, диакон, как раз описывал, как происходило вот это богослужение вечернего входа на Руси. На вечерний вот этот вход, внесение свет светильника, собиралось все духовенство. Все духовенство и в присутствии церковных властей, светских, совершалось торжественно красивое богослужение. Причем, если вот взять конкретно Москву, то Москва была разделена на 40 церковных таких административных округов, да, и в каждом округе был свой главный собор, соборный храм, куда собирались все священники этого округа и где совершалось это торжественное богослужение вечернее. В Успенском соборе Московского Кремля, это главный московский храм, там совершалось вечернее, куда приходили обычно патриарх, митрополиты, архимандриты, игумены, протопресвитер, ну, как настоящие наши благочинные, представители власти. То есть это был такой представительный храм, вот, гости. Вот. Но впоследствии эта традиция тоже после татаро-монгольского ига, вернее, когда оно наступило, уже потихоньку эта традиция, она растворилась. И до последнего она держалась в Новгороде, в Великом Новгороде, до тех пор, пока не появился типикон, вот, который устанавливал правила совершения богослужения. То есть типикон – это книга, в которой как раз указывается, как правильно совершать богослужение. Но независимо от этого, традиция совершать вход, она все равно сохранялась. И, кстати, совершение вот этого входа, в частности, вот в Успенском соборе, была удивительная традиция, которую вот описывал, кстати, Павел из Алеппо. Она совершалась так. Священники выходили из алтаря, и царские врата были закрыты. Не как мы сейчас привыкли, то есть сейчас открывают царские врата, то есть ну как войти-то? Да? И заходят уже в открытые царские врата. А Павел описывает совершенно другое. То, что выходил весь клир на середину храма, и где диакон, уже обращаясь к епископу, патриарху, провозглашал: «Благослови, Владыка, святый вход». И священосцы подходили к царским вратам и толкали вот этими светильниками царские врата, и они отверзались. Вот. И после этого диакон произносил «Премудрость прости», и пелось вот этот гимн, торжественный гимн «Свети тихий». Причем песнопение пелось достаточно торжественно, красиво. И Павел описывает, что это песнопение пелось на 8 гласов. Уже, может быть, слышали, что в храме у нас поются песнопения по гласам каждую неделю. Да? Первый глас, второй, третий, четвертый, так 8 гласов. Каждую неделю они меняются. А здесь само песнопение и древнее песнопение, оно было крюковое, и оно имело очень много попевок. Не просто 8 гласов, а там у каждого гласа могли быть свои попевки красивые. То есть они там, ну, незначительные, может быть, как-то чем-то отличались друг от друга, да, но все равно это было какое-то разнообразие, было очень красиво. И Павел описывает, что, допустим, как вот пелось «Свети тихие». Вот «Святые славы бессмертного Отца Небесного» пелось на первый глаз, «Святаго блаженного Иисуса Христа, Сына Божия» на второй, «Пришедшую солнце на запад» на третий, «Видевшую свет вечерний» на четвертый и так далее. Вот. Причем у гласов было, допустим, у первого гласа 217 попевок, у второго гласа 280 и так далее. То есть достаточно так красиво. У восьмого гласа аж 347. И вот это как бы вот русская даже традиция совершать вечерний вход при закрытых царских вратах, это есть как раз отголосок древней греческой традиции, византийской, да, когда в алтарь не входили до входа в епископа, да? То есть совершалось вечерня при закрытых царских дверях, а отверзались они только когда уже совершался этот вход, когда вносили светильник. Почему у нас вот светильник этот приходится выносить из алтаря? Потому что, ну, гроба Господня у нас в храмах нет, да? И, собственно, вот эта неугасимая лампадка или гроб Господень, вот, да, он у нас где? Он находится в самом алтаре. И уже из алтаря выносим. Но по греческой традиции они все-таки делают красивее. Да? Они выходят практически выходят к выходу из храма, да, и оттуда уже через весь храм входят. То есть похоже хоть на вход. У нас, к сожалению, получается, наверное, выход, когда священники вышли из алтаря северными дверьми и опять вошли. Вот. Ну, может быть, сложновато это у нас совершать, особенно за многолюдством, в большие праздники. Вот очень коротко я рассказал вам о том, как богослужение совершалось именно вечернее. И да, мы вот озвучил я вас как, вам как бы основные, да, песнопения, моменты вечерние, это 103-й псалом, «Стихир на Господи возвах, свети тихий, сподоби Господи и ныне отпущаешь». Вот все эти песнопения, они и как бы нам раскрывают, собственно, смысл моления, вечернего моления. «Сподоби Господи вечер сей, без греха сохранитеся нам». Благословенности Господи, Боже Отец наш. И заканчивается «ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». По, скажем, древней традиции, вечерняя она совершалась вообще отдельная. Это было отдельное богослужение. То есть вечерняя заканчивается отпустом. И после этого люди могли пойти подкрепить свои силы перед утренним богослужением, ночным богослужением. Либо это всеночное, либо вот оно уже потом переходящее в утреннее. Вот. После вечерней на Афоне, допустим, такая традиция есть. То есть совершается отдельно вечерняя, потом совершается повечерие через какое-то время. И потом уже после повечерия, а чаще оно соединяется уже потом с утренней. Совершается утреннее богослужение. Вот. Утреннее богослужение, оно, по большей части, оно происходит уже ночью, а утренним оно называется, потому что оно заканчивается уже к восходу солнца. Вот. Ну, может быть, какие-то есть вопросы, потому что я рассказал так, как я считал нужным, а у вас, может быть, что-то возникли, какие-нибудь вопросы, и очень важно, конечно, чтобы вы поспрашивали что-то, потому что я необычно выбрал такое как бы направление рассказа. Вот. Если какие-то есть вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Да, конечно.
Ну, период, как вы сказали, соответственно, первый час, третий час, первый час. Первый час это 7 утра, третий час 12.
Нет, 9. Ну, как бы, скажем так, это 6 часов прибавляете, да? Ну, так, образно. Первый час это 7 часов утра, да? Третий час это 9 часов утра. То есть отсчет времени идет. Ну, вот мы даже вот приходим в храм. Перед литургией у нас что читаются обычно? Третий, шестой час. Да? Вот. Утреннее заканчивается первым часом. Вот утреннее. Утреннее богослужение, оно закончилось с восходом солнца и читается в конце первый час. Первый час, как раз вот это сколько? Это вот 7 часов утра приблизительно. То есть отчет временной идет от восхода солнца.
А типикон в каком месте примерно установлен?
В 17 веке, это вместе с патриархом Никоном, собственно, это уже был, это типикон был собран в основном по образцу греческому, вот.
Это те времена, когда монах Епифаний Семенецкий, наверное, да? Так, Андреевский у нас есть, Сердичева, на руку на пару.
В принципе, я
начинаю.
Да.
Как раз и пение вот это новое.
А вот это пение, ну, крюковое пение у нас почти не сохранилось. Вот, хотя вот в Андреевском монастыре, я знаю, до сих пор там, если кто вот хочет, можно сходить. Знаете, где Андреевский монастырь? Это музей Андрея Рублева на Таганке. Вот, там до сих пор вот они поют. Я знаю, там ребята, ну, в свое время, я помню, они пытались возродить крюковое пение. И, может быть, не знаю сейчас, вот как они поют или нет. есть вот они там так вот интересно вот это пение, традицию древнюю, они стараются поддерживать ее. Можно сходить туда послушать на вечернее, по крайней мере, богослужение достаточно будет интересно. Там знамена пением они поют. Вот касательно вечернего богослужения какие-то... Да-да.
Это
Андроников, да.
А извините, пожалуйста, «Свети тихий пелось на 8 глаз». «Глаз» – это древнерусское слово «голос» на 8 голосов. «Голосие» – это...
Нет. «Глаз»...
Извините.
«Глаз» – это вот, ну, как вам так сказать? Я потому что у меня музыкального образования так нету, а вот как же объяснить? Глаз – это вот какой-то напев. Вот какой-то определенный напев, и на этот напев поется, допустим, вот вся служба. То есть первый глаз. Вот. И вот все богослужение, оно в основном этому глазу придерживается. Вот. Сейчас 8 глазов у нас. Раньше их было, на самом деле, гораздо больше, этих глазов, но... Вот эта традиция певческая, она была утеряна, поэтому сохранились только вот так вот те 8 глаз, которых мы имеем.
То есть поются одни и те же, как бы, стихи, да, песни, но просто...
Нет, первый глаз, у него как бы определенная мелодия, и в этой мелодии поется ну, различные стихиры или тропари.
То есть они меняются с каждым глазом в другие тексты?
Да, и там и разные тексты, конечно, да. И разные тексты. Тексты вообще меняются постоянно, да.
Как их ориентироваться? Вот. Если...
Ну, ориентироваться...
Есть... Появится желание следить за ними, добавляя
службы, или это... Если у кого-то есть желание... В принципе, у нас, вот если вы ходите к нам в монастырь, у нас достаточно хорошо поет хор. То есть понятно все слова. При желании можно... дома взять и распечатать службу, вот сегодняшней, допустим, службы, вечерней, там, всеночной. Это в интернете все можно найти. Вот, и, ну, ничего страшного, если вы будете следить просто за текстом, не нести книги, обычно это в Минее, а кто их, там, несколько книг на клиросе, ты же не будешь стоять с книгами, с большими, с этим, да, а распечатать это будет 5-6 листов, А4, где у вас там будут все стихиры, тропари, вот. Но очень хорошо, вот я говорю, вот выбирать храм, где ну, слышны слова, где вот у нас достаточно хорошо поет хор и слышно слова, то есть это очень удобно. Очень важно для, конечно, храма, для посещения храма, чтобы там был хороший хор.
Извините, пожалуйста, вот хор так красиво поет, что, ну, может, это чисто мое восприятие, вот как-то... Не то, чтобы слушать какие-то слова, просто получается...
А, просто слышишь красивое пение, а слов не слышно бывает.
Такое состояние духовной какой-то красоты.
Но на самом деле...
Это вот только в Свято-Даниловском и в Сретенском монастыре у меня.
А, то есть слов все-таки не слышно.
Может быть, я такой задачи слушаться,
а просто... Нет, на самом деле это очень важно. И акцент регента как раз на том, чтобы слова были понятны. То есть он обращается к певчим, чтобы была хорошая дикция. Это очень важно. На самом деле в храме, надо, когда мы стоим, надо понимать, что происходит. Вот я вам даже сейчас что-то рассказывал, чтобы вы понимали, что это за песнопение «Свети тихий». Да? То есть вместе... со светом, свет Христов, это символизирует Христа. Вместе с Христом мы входим в храм, мы благодарим. А, собственно, вот еще раз как бы повторю, в чем вечернее богослужение заключается. Мы благодарим Бога за вечерний свет. Благодарим за прошедший день и благодарим Христа, Бога, за то, что мы имеем возможность присутствовать, обращаться к Богу. И вот этот свет как раз внешний, который мы вносим в храм, читают светильничные молитвы, он символизирует собой Христа. Это основная как бы особенность вечернего богослужения.
Ну, плюс, наверное, у монахов, как бы, кофе друг у друга они тащили, когда поклоны делали, ты так понимаешь? Это тоже к вечерней службе?
Нет, это не к вечерней службе, это уже на повечерии, совершается. Вот. Потом, вот именно вот к вам вот вы говорили, хорошо бы вот эти песнопения, которые я сейчас вам назвал, и их бы хорошо знать, просто понимать смысл, даже знать эти слова и понимать уже, что поется. «Ныне отпущаешь», помните, да, слова? «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видисто очи мои спасение твое, ежесь уготовал пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». Но эти слова можно найти в интернете, прям просто набрать, просто первые слова «ныне отпущаешь». Эти слова произнес Симеон Богоприимец, когда принял на руки младенца Христа. Вот. «Сподобие Господи» тоже вот эти слова хорошо бы знать. «Подобие Господи, вечер сей без греха сохранитесь нам». Вот так далее. Удивительные слова 103-го псалма. Ну, это можно самому просто почитать. Псалты, 103-й псалом. С чего начинается вечерняя. Всеночные бдения тоже пропевается этот псалом. Потому что удивительнейшие слова, когда мы читаем, что вся природа, вся тварь просто... Да, восхваляет Бога. Мы благодарим Бога, и вся тварь благодарит Бога за Его милость и благодеяние. Там перечисляются различные животные, вот, стихии. Вот. Что-то касательно богослужения вечернего, что-то еще есть, да.
Может, не по вечернему, а вот в целом. Я как прихожанин, да, то есть как правильно настроиться, как правильно вообще, в чем действие прихожанина в процессе богослужения, то есть как для себя проходить, то есть я пришел, и вот что я должен, на что я должен ориентироваться, как мне вообще участвовать в плане того, что вот, моя роль прихожанина.
Есть различные традиции. Вот, я уже говорил, допустим, греческая традиция, там есть такое, что сами люди участвуют в богослужении, сами имеют возможность петь. У нас такая похожая традиция сохранилась, допустим, в Троице-Сергиевой Лавре, в Троицком соборе, литургия, после ранней литургии, есть вот как раз следующая литургия, она происходит в Троицком соборе. Вот, и там приходят люди, те, которые, они просто вот поют литургию полностью. То есть и херувимскую, «Милость мира», зная вот эти все слова, то есть весь хор, весь народ просто поет всю службу. Вот именно вот к вашему вопросу, то есть вот человек сам участвует в богослужении, он поет, он благодарит, он молится своими словами по-настоящему. И в древней церкви, собственно, такое и было. Потом уже со временем, чтобы для красоты, для благолепия появились отдельные установленные певцы, чтецы, которые все это исполняют. И вот ваш вопрос очень закономерен, потому что и человек иногда уже приходит и спрашивает, а мне что делать? И вот он иногда приходит и стоит, знаете, вот как мебель. Вот чтобы как мебель не стоять, да, надо понимать просто, что происходит. И желательно вот знать какие-то элементарные простые песнопения. В Новоспасском монастыре, в бытность, когда владыка Алексей был там, там протодиакон выносил на вечерний, я помню, огромный такой лист, ватман, и там было написано вот эти песнопения «Сподоби Господи», «Ныне отпущаешь», и весь народ пел в храме. Вот. То есть, вот, собственно, для того, чтобы молиться на богослужение, да на любом, литургию ли мы возьмем, вечернее ли богослужение, вот, нужно понимать, что происходит, это очень важно, это самое-самое главное, тогда ты будешь понимать, что происходит. Иногда бывает, ну, не все понятно, и ты пришел с работы, уставший, ну, и просто какая-то рассеянность бывает, и тяжело собраться, ну, можно, знаете, как вот просто начинать своими словами помолиться там. Прочитать Иисусову молитву. Бывает не все понятно, да? Вот. Сесть. Вот. Потом собрались с мыслями. Можно дальше слушать богослужение.
А вот такой вопрос сегодня, да. В монастырях вечерняя служба начинается, когда эти ноги с семинами, соответственно. Это тоже часть службы, или на каком
момент? Что такое синодики? Так. Да. Давайте так, это получится сейчас уже не по теме, но все равно, только просто для информации. Что касательно записок. То есть вот мы подаем записки в храме. Вот эти записки как раз вот они зачастую там человек записывается на полгода, на месяц, может быть там на три месяца. Их записывают в какую-то книжечку, синодик. Да? И вот эти книжки читаются. Мне очень понравилось, как один знакомый священник хорошо сказал про эти записки. Ну, просто, чтобы мы не сильно как бы так полагались там, да, чтобы не ленились на самом деле. Говорит, записка, что это такое? Он дал ей определение. Записка – это просьба чужого человека помолиться о своих родственниках. Не ленитесь, пожалуйста. То, что вы подали записку, это не больше, не меньше, это просто пожертвование, это жертва. Ну, мы просто можем попросить, положите деньги. Ну, ответь как-то красиво, ну, за какое-то имя, мы помолимся. Но на самом деле, представьте, вот этих синодиков, записок, их море, их читается вот так, бегом. Если вы стоите в храме, сами обязательно молитесь. И ваша молитва, даже если у вас нет денег, допустим, и если вы не подали записку, ничего страшного, можно самому, и даже нужно, тем более, когда вы приходите на литургию во время проскомидии, это на третьем-шестом часе, сами берете синодик свой маленький, помянник, сколько там имен, там своих родственников, берете, поминаете. И это поминание, оно и есть, самое настоящее поминовение, ни больше, ни меньше. А насчет частиц, да, священник стоит, просто поминает, он вынимает, у нас целые ящики просфор, в то время, как вот там пономари стоят, читают эти записки, вот так бегло, бегом, мы просто вот вынимаем из просфор частицы, да. Поэтому можно смело и самим тоже в это время самим стоять и читать записки. А записки – это не больше, не меньше, как вот только пожертвование. Не просто, чтобы не расслаблялись. Я подала записку, и все. И там уже все. Там само по себе все как-то сделается. То есть сами трудимся, да, сами молимся обязательно.